Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Наш следующий сюжет – это традиционная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». И мы переходим к тем из них по ходу их поступления. Вот один из вопросов нашего слушателя. Могут ли в ООН лишить права вето за долги? Генсек Пан Ги Мун представил ассамблее список стран, которых лишили права голоса за то, что они не платили членские взносы. По сообщению РИА Новости, туда вошли 15 стран, среди которых Ливия, Доминиканская Республика, Сент-Винсент-Гренадины, Бурунди, Бахрейн, Мали и Иран. А также вошла Венесуэла с долгом 3 миллиона долларов. И это несмотря на то, что страна будет в феврале 2016 года, то есть сейчас, исполнять председательские полномочия. В то же время в сложной политической ситуации находятся Йемен, Сомали, Коморские острова, Гвинея, Бисау и Сан-Томе и Принсипи. И они тоже не платят, но их лишать права голоса не стали. Возможно ли такое с Российской Федерацией? Ну, я, честно говоря, скажу, что, во-первых, в ООН есть так называемые страны-учредители. Во-первых, эти страны все-таки платят туда. И они платили в советское время, платили в несоветское время. Я не знаю, на каком уровне этот взнос. По-моему, он не сумасшедший. Но, так сказать, как бы вот вопросов с платежами в ООН у нас не поступало. Потому что от этого многое зависит. Там, в частности, квоты, распределение работников, так сказать, по разным ответственным постам в ООН, так сказать, многое завязано. Но даже если бы такое не произошло, надо понять, что вот по смыслу вопроса можно лишить права вето за долги. Правом вето обладают в ООН всего 5 стран. И в единственном исполнительном органе ООН это Совет Безопасности, тот, который может принимать обязательные решения. Значит, вот вынуть кого-либо из этой пятерки и выгнать его из ООН, например, там, или лишить права голоса, права вето, это значит разрушить саму организацию. Вот надо понять это. После этого можно там собирать семерки, десятки, двадцатки, БРИКСы, ШОСы, ШМОСы, там, еще чего-нибудь, но ООН как таковой не будет. Она все-таки просуществовала уже достаточно давно, и своим фактом своего существования, а ему уже скоро исполнится 60 лет, наверное, да, исполнилось уже 60-70 лет, доказала, что, в общем-то, эта организация действующая, действенная. Поэтому вряд ли кто это будет делать. И я думаю, что вопрос в этом смысле, он не вполне корректный, потому что, во-первых, РФ платит за, так сказать, свое участие в ООН. А во-вторых, никто не будет разрушать ООН, даже если бы такой дефицит платежа по какой-то причине сообщился. То есть ООН стоит дороже пока на сегодняшний день. Просто по своему факту того, что она имеет.
У меня несколько иной взгляд на эту вещь, не столько юридический, сколько фактологический. Это две разные вещи. Участие в ООН и участие в программах ООН. И здесь вопрос напрямую завязан, так сказать, ты платишь деньги, ты, соответственно, из бюджета этого ООН, и не обязательно ООН, это может быть ЮНЕСКО, это может быть Международный валютный фонд, это может быть там Всемирный банк, там все что угодно. Значит, если ты платишь туда взносы, ты оттуда что-то получаешь, и ты имеешь право на принятие каких-то финансовых решений. Значит, эта ситуация абсолютно правильная, на мой взгляд. Если ты не платишь, то ты не получаешь. По этой причине в основном платят. Кстати, если такие случаи возникают, когда не платят, это не платят, кстати, большие страны. Например, Соединенные Штаты известны своими долгами перед ООН по той причине, что их платежи весьма значимы. Там же рассчитывается не от количества людей, а от ВВП, от валового внутреннего продукта. А так как был период, что Соединенные Штаты представляли собой чуть ли не треть мирового ВВП, так, или до 40% даже эпизодически доходило, то выяснялось, что они должны содержать ООН чуть ли не в одиночку, а остальные там по 3 копейки должны доплачивать. Они по этой причине, так сказать, особенно когда ООН начинал принимать решения, которые их не устраивали, там приходили африканские государства на Генеральную Ассамблею, Советский Союз их мог взбаламутить на какую-то вещь, они принимали решения, которые американцам не нравились категорически. Тут они начинали задерживать платежи. В ООН, от чего, так сказать, те переставали получать заработную плату или сворачивали какие-то программы гуманитарного свойства, в частности, в той же Африке. То есть такая борьба велась, и это использовалось, так сказать, не в юридическом плане, а вот такой вот физический. Там дам, не дадим, не дадим, вот вы примете такое решение, мы не дадим, и по этой причине. Что, в общем-то, правомочно. Они говорят, ну, ребят, мы платим, а вы какие-то напринимали решения помогать неизвестно кому, которые нам не нравятся. И они по этой причине начинали взбрыкивать.
Ну, это ООН. Это такая ООН, организация.
ООН такая организация, но это было и это будет, и в этом есть определенное бадание, так сказать, и правомощность требований тех, кто платит, она, в общем-то, имеет под собой основание. Если я плачу, я хотел бы, но голосование происходит, нищие страны имеют тот же самый, это Генеральная Ассамблея, я имею в виду, абсолютно такой же голос, как и Соединенные Штаты или Китай в данной ситуации.
Нет, Саш, я понимаю совершенно эту канву, она вообще вполне рациональна. Но да. Я считаю, что с этой точки зрения там, Россия, например, имеет точно такое же право не платить, допустим, в это парламентское, как это называется,
пассе.
А да. с какого фига? Вы нам не принимаете резолюции, которые нам не нужны. Вы, так сказать, не платите право, лишаете права голоса. Совет Европы – это просто какой-то геморрой, понимаешь, что он нам на сегодняшний день дал. Спрашивается, зачем платить тогда? Я не могу сказать, что Россия содержит, так сказать, все эти организации, но если уж такой принцип заявлен, то и тем более поддержан америкосами еще в затертые годы, почему бы его, собственно, не
забрать? Значит, принципиально другая история, связанная с Советом Безопасности. Потому что Совет Безопасности – это не просто, так сказать, мы скинулись какими-то деньгами, помогаем Сомали, или помогаем Эфиопии, или помогаем, так и там, Гвинее-Бисау, так и... Или там решаем вопрос там, лихорадки Эбола или сохранения каких-то артефактов древних в Месопотамии. Это не та ситуация. Совет Безопасности принимает решение о силовом воздействии при решении того или иного вопроса. И здесь, так сказать, деньги, вообще-то стратегические роли уже играют несравненно меньшую. Здесь всегда стоит вопрос. Ты проигнорировал мнение, так сказать, постоянного члена Совбеза. Как то Китая, России, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Вот одной из пяти стран. Она имеет право в этой ситуации сказать, значит, то, что вы тут напринимали решение без меня, как без постоянного члена Совета Безопасности, я имею возможность чихать на вас и буду вам противодействовать. Поставлю курдам оружие. Или так и помогу Асаду, или так и не помогу, или наоборот там что-то отбомблю, или что-то сделаю. И фиг вы мне что скажете, потому как я большой толстый, со мной связываться вы не будете. По этой причине у меня есть права вот такого свойства, чтобы воздействовать на это дело против мнения большинства, но тем не менее я буду брыкаться. Если я, так сказать, вы без меня вот это решение вынесли. Я не просто воздержался от принятия решения, а проголосовал против, то есть наложил вето. В этой ситуации, будьте любезны считать, этот механизм, он другой. Он не связан с финансами. Он связан именно с тем, что большие страны, они потому и есть большие страны, что у них большие ресурсы, и не только финансовые, но и военные, и людские. Так эти, они могут, если их мнение проигнорировали, они начинают брыкаться. И имеют для этого юридический документ, он называется «право вето». Значит, такие ситуации случались, и право вето фактически Россия, что там говорить, лишена, так юридически это не сказали. Ну, например, атака Югославии, так сказать, произошла, несмотря на то, что Россия возражала, но тем не менее ее, так сказать...
Но она вето не проветировала этот вопрос, вето она не несла.
По-моему, там там разные были резолюции, некоторые резолюции, они ветировались, и в частности... Вооруженное вторжение коалиции происходило без мнения России. Что и так эти, то есть точно так же атака на Ирак происходила. Вот Ливию совершенно точно мы воздержались. Был Медведев, за что, так сказать, его постоянно клюют. Вот это я точно помню, проигнорировали.
А поэтому... зачем-то, может, совет, тот же Ирак, по-моему, Совет Безопасности просто не обращались, как-то без него обошлись.
Обошлись, это на. Вот опять же, это сути дела не меняет. Потому что понятно, что встречались лидеры, проговаривали между собой, давай, так сказать, отбомбим, вот у них там ядерное оружие или там оружие массового поражения. Кто-то говорил да, кто-то нет. От того, что внесли это на Совет Безопасности или не внесли, проартикулировали это дело как вето или не проартикулировали. Значит, взаимоотношения пяти самых мощных государств, они имеют специфические, опять же, не финансовые мотивы. По этой причине, к сожалению, чем дальше мы движемся по исторической спирали, чем хуже у нас ядерное оружие, чем хуже у нас средства доставки, чем глупее наше руководство бездарней и жуликоватей, тем меньше у нас шансов выступать в этой пятерке. В этой пятерке. И от того, что формально мы будем обладать правом вето в ООН и в Совете Безопасности, или не будем обладать этим правом, уже роли никакой не играет. Если у нас будет ядерное оружие, будет авторитет в мире, и мы в состоянии сказать, что без нас, ребята, вы тут не имеете права даже какой-нибудь Сьерра-Леоне разбомбить, даже если вы против него все там сосредоточились. Вот это абсолютно правильная вещь. И мы, к сожалению, вот это право вето фактически, если не потеряли, то находимся в процессе потери этого права вето.
Не, ну я думаю, Саш, ты слишком пессимистически тут оцениваешь российские перспективы. Во всяком случае, из пяти стран, которые там есть, есть по крайней мере три, которые находятся в худшем положении, чем Россия.
Нас в этом плане спасает нейтралитет Китая. Вот на данный момент нейтралитет Китая, он для нас является спасительным. Что вроде как вот не только мы брыкаемся, мы, предположим, вето наложили, а Китай хотя бы промолчал. Хотя бы. Нейтралитет соблюл. Тут нам удается что-то отстаивать в этой ситуации. А если будет четыре страны против, а мы будем просто тупо вето, так эти фактически на нас плюют уже. Вот у меня складывается такое впечатление, и чем, опять же, хуже у нас ситуация в стране с экономикой, с национальной безопасностью, с ядерным оружием, с носителями, с интеллектуальным потенциалом, с людским потенциалом, тем для нас ситуация все будет плачевнее. Я имею в виду перспективы там, 10, 20, 30 лет.
Не, я понимаю.
Мы это право вето можем потерять. Мы его приобрели, потому что на момент создания ООН, Совета Безопасности в 1945 году, мы были мощнейшим государством.
Ну, атомной бомбы у нас тогда не было.
Не, ну, атомные бомбы, конечно, не были, но мы победили Гитлера, так сказать, и это всеми признавалось, так сказать. Вот в тот момент никто это сомнение никто не подвергал. А сейчас подвергают, и чем дальше, тем больше.
Ну, подвергают и подвергают, но тем не менее, все равно разрешить сейчас это без вето и таким вот силовым способом практически невозможно. Так что, ну, я не знаю, нет смысла просто пугать наших слушателей, говоря, что вот мы уже ослабли настолько, что скоро, так сказать, она нас ноги вытирать начнут. Я хочу сказать, что из тех стран, которые накладывали вето вообще в Совете Безопасности ООН, чемпиона два – это Советский Союз, Россия и Соединенные Штаты. Да? Причем Соединенным Штатам было не впадлу во времена Советского Союза ставить вето в одиночку. Особенно, когда голосовались там какие-то пропалестинские, произраильские резолюции. Да? Потому что тогда даже европейские страны, типа американских сателлитов, я имею в виду Великобританию или Францию, предпочитали не портить отношения с палестинцами и как-то воздерживались потихоньку от этого. А Штаты вот вытировали резолюцию, оставаясь в одиночке. Ну, все остальные там голосовали, естественно, за резолюцию из непостоянных членов. То есть, на самом деле, какой-то драмы в этом вопросе нет. Есть механизм, который создан таковым, и, может быть, слава богу, что он таковым создан, потому что именно поэтому он действует до сих пор. Еще один вопрос от нашего слушателя. Как поведет себя антинациональный лидер после сдачи Новороссии и военного наезда на Крым? Решится ли он поскорее занять Мавзолей? Ну, я не думаю, что стоит желаемое выдавать за действительное, потому что что-то сдачи Новороссии пока еще никто не видел. А что касается военного наезда на Крым, ну, имеется в виду, видимо, что Крым отберут военной силой. Мне что-то такая ситуация вообще видится с трудом. То есть отбирать-то будет кто конкретно? Вот если иметь в виду Порошенко с этим Яценюком, ну и там ими прилегающие силы, то это просто сюрреалистичный какой-то сценарий, что НАТО там всей мощью навалится и возьмет и Крым отпилит от материка и сделает его, как сказать, островом, как в свое время писал Аксенов в советское время, и после этого это будет остров Крым, совершенно как-то независимый, так сказать, в доску западный, но тоже как-то это скорее научная фантастика. Но я не думаю, что это реалистичное предположение.
Вопрос не в реалистичности предположения, вопрос поставлен, так сказать, нашими слушателями о том, что будет, если. Вот в случае, если слив произойдет, я имею в виду не в ближайшее время, так сказать, а в среднесрочной перспективе 3-5 лет, если до Крыма действительно дело может не дойти, то до Новороссии дойти может. Смею вас уверить, что средства массовой информации будут доказывать, что это мудрейшее решение Путина, носящее, так сказать, самый что ни на есть, и убедят все наше общественное быдло мнение, так сказать, что это было правильно сделано, что вот именно так надо было поступить. Мы достигли мира цивилизации, на Украине, так сказать, воцарилась, так сказать, мир, дружба, жвачка. А то, что, так сказать, граница сохранилась, и мы потеряли всю Украину фактически, об этом будут замалчивать. И будут говорить, какой мудрый, так сказать, и в мавзолей его класть не будут. Он будет поверху все равно пытаться топтаться.
Ну, я уже неоднократно высказал свое мнение, что это была крупная политическая ошибка, которая была совершена. Не я один, об этом, собственно, Лимонов тоже говорил. Вот. Которая нам еще много раз аукнется. Еще один вопрос. Володин, Вова номер два. Чаплин рассказал о президентских амбициях Володина. То есть Чаплин, которого недавно сняли из синодального отдела по связям церкви и общества, рассказал в «Новой газете», что замруководитель администрации Володин стремится стать президентом России. Об этом он сказал в интервью в газете во вторник, 26 ноября. То есть, значит ли это смысл, так сказать, в том, что смысл вопроса в том, что считаем ли мы, что Володин это является Вова дубль второй, и что таким образом готовится, так сказать, преемник, который будет замещать, так сказать, Путина. Я лично думаю, что, во-первых, Путин никуда уходить не собирается. Это мое глубокое личное мнение. Можно его проверить. Он не в ситуации находится, как Ельцин. Он еще ногами и руками двигает и, в общем, как бы старается ими пользоваться для того, чтобы прихватить все, что только можно. Так что предположить, что там какой-то Володин там питает президентские амбиции, а его готовят на смену, ну, я не знаю, откуда это взял Чаплин. Чаплин, его самого выкинули, собственно, из синодального отдела. Я не знаю, какие там у них разборки с Кириллом произошли. Ну, вот, но, видимо...
На сексуальной почве.
Возможно. Вот, поэтому он как бы готов, так сказать, там что угодно сказать, чтобы, так сказать, некую сенсацию сделать из себя. На самом деле, я думаю, что это слух, который вряд ли имеет под собой какие-то серьезные основания.
Я тоже согласен, что никакого реального преемника, так сказать, Путин искать не будет. Если он будет искать, то нечто медведеподобное, так сказать, не обязательно самого Медведева, но нечто медведеподобное, так сказать, чтобы опять тот пересидел там срок 4 года и опять вернуться на должность или что-то в этом роде. Сам по себе Володин редкий дурак. Он как бы, ну, то есть, в Саратовской области был губернатор там, который его выдвигал в свое время, потом они с ним поругались. Уже не вспомнил фамилию, так сказать, он был дурак. Но Володин дурак в квадрате, то есть, вот в ходе нормального общения человеческого к этому приходят люди через 5 минут разговора. Это нечто сравнимое с Рамзан Кадыровым, так сказать, или вот... По степени дебилоидности, так сказать, это вот нечто похожее. Поэтому он в этом плане, он сравним с Медведевым, так сказать, потому что, ну, такие люди, как там Шойгу или Рогозин, они просто поумнее, потолковее, и по этой причине, я подчеркиваю, по этой причине, Путин никогда их не оставит преемниками. А вот, в принципе, дебилы типа Володина, ну, теоретически можно себе представить, но в отличие от Медведева, он дурак с амбициями. И по этой причине, я думаю, что это маловероятный вариант.